К концу следующей недели я отправлялся в Уитом, чтобы привезти жену и дочь в Лондон. Но то время, что я проводил без них, постепенно обретало вкус свободы, отпуска, праздника. Нелл ездила в Оксфорд все чаще и чаще. Может быть, тут-то и начались наши неприятности. С этого совместного существования троих взрослых и их детей в Оксфорде. Ведь Дэн оказался как бы частично отлучен от их союза, хотя тогда он этого не замечал. С этого времени я уже не чувствую себя таким виноватым. Нелл стала закипать, как только возвращалась в Лондон, и все чаще задумывалась над тем, какие несправедливости таит в себе ее новая роль. И быстро пришла к выводу, что они гораздо хуже, чем то, с чем ей приходилось сталкиваться в издательстве. То же относится и к старой квартирке. Чем дальше, тем больше, и то, и другое стало восприниматься как несостоявшееся прекрасное будущее, а вовсе не временное и неприятное прибежище, каким и работа, и квартира казались ей прежде. Но иногда вдруг все это вспоминалось как нечто отвратительное, с той нелогичностью, которая мне представляется одной из наименее приятных черт у особей женского пола. Так случалось, если я предлагал жене простейшее решение проблемы, а именно попросить у ее бывших нанимателей работу на дом. Такое сползание все глубже в безнадежность, особенно когда оба попавших в подобную ситуацию наделены сверхщедрой долей непримиримого эгоизма, стало в наши дни настолько типичным, что я не стану описывать здесь все пройденные нами этапы. Изменения в характере человека, как и в характере отношений, не заявляют о себе слишком явно. Они подкрадываются постепенно, из месяца в месяц, укрываясь за ширмами примирений, кратких периодов довольства друг другом, за попытками начать все сначала. Подобно симптомам смертельной болезни, они, прежде чем выявить истинное положение вещей, рождают множество утешительных мифов. Самым ярким проявлением этой болезни был, на мой взгляд, поворот на 180 градусов в отношении Нелл к моей работе в кино. Она отвергала все с порога. Если говорить о вышедшем на экраны моем первом фильме, вовсе не без причины. Критики разнесли фильм в пух и прах. Только двое. Одним из них был Барни Дилан. Отметили достоинство сценария, напрочь зачеркнув все остальное. Однако новый сценарий был более обещающим, и мне доставляло удовольствие работать с Тони. Его нельзя было бы даже с натяжкой назвать великим режиссером, но он был далеко не дурак и сильно отличался, в лучшую сторону, от своего предшественника. Сюжет этого психологического триллера строился на оригинальном замысле Тони и назывался «Злоумышленник», хотя на экраны был выпущен под названием «Лицо в окне». Тони знал, чего хочет, и умел заставить меня работать в нужном направлении. В то же время он был открыт новым идеям. Я многому у него научился, и в частности тому, как разграничивать работу сценариста и постановщиков. Нелл принимала в штыки мои восторги, когда я возвращался после совещаний с режиссером, и я стал таить их от нее. Если сама она и не говорила в открытую, то отношение ее подразумевало, что я продаю себя, гонясь за скороспелым успехом и дешевой популярностью. А когда кое-что в один прекрасный вечер все же было сказано, всплыли имена Энтони и Джейн. Они, мол, не понимают, как я мог затесаться в этот продажный «demi-monde» — полусвет. Почему не удовлетворяюсь писанием пьес? Во всяком случае, так она это изображала. Разумеется, никто из них не говорил мне этого в лицо, но я ощущал, что дистанция между нами все возрастает, общий язык утрачивается, а нравственные ценности оказываются разными. Мир кино интернационализирует. Я стал смотреть на Джейн и Энтони как на безнадежных провинциалов. Две формы крайнего упрямства противостояли друг другу. Назревал конфликт, и Нелл, выступавшая в роли пятой колонны в моем собственном лагере, вызывала у меня возмущение. Как-то вечером, стоял, должно быть, июль или август, я, придя домой, обнаружил, что Нелл с Каро без предупреждения отбыли Уитом. Накануне мы долго ссорились, и утром, когда я после завтрака уходил на работу, Нелл еще спала. В конце недели я отправился в Оксфорд и привез их домой. Возможно, Энтони действительно был не в курсе дела, но в глазах Джейн, как я заметил, светился вопрос и упрек. Нелл, несомненно, успела с ней поговорить. Я обозлился, но виду не подал. В то время я работал над вторым вариантом сценария. Произошла какая-то путаница с расписаниями актеров, исполняющих главные роли, поэтому надо было срочно начинать съемки фильма. Мне выделили комнату в конторе производственного отдела и дали секретаря на полставки. Андреа, наполовину полька, была 2 годами старше меня. Она вовсе не походила на скромненькую секретаршу. Уже тогда она была чуть ли не самым лучшим секретарем производственного отдела по эту сторону Атлантики. Этакий бывалый полковой старшина. Только в тех случаях, когда старшина пыжится и берет горлом, она проявляла такт и здравомыслие. Мне сразу же пришелся по душе ее профессионализм. Невозможно было не восхититься тем, с какой быстротой и аккуратностью она перепечатывала мои наброски и тактично обсуждала их, иногда предлагая что-то сократить или указывала на слабые места. Физически она не казалась мне привлекательной, фигура у нее была тяжеловата, и держалась она с некоторой отчужденностью, часто свойственной деловым женщинам. Я не знал, что она была раньше замужем. Она редко говорила о себе. Единственное, что было в ней славянского, или, во всяком случае, не английского, это ее глаза.